В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. В первую очередь с праздником вас, Рождества Пресвятой Богородицы, и рады вас слышать в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за поздравления. Примите и мои поздравления, и наилучшие пожелания здоровья, бодрости духа. Спасибо, Господи.
Спасибо, Игорь Борисович. Да, сегодня у нас так церковный год начинается осенью, с 14 сентября, первый праздник. Ну, для нас осень всегда это, в общем, к сожалению, еще и период обострения всяких болезней. И вопросы подтверждают это порой, которые приходят в нашу редакцию, вот программу «Медицинский городок». Первый вопрос у нас сегодня от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. Она спрашивает, как определить аутоиммунный гастрит.
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, аутоиммунный гастрит – это одна из форм гастрита. Я напомню, что гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Чаще всего гастрит бывает связан с инфекцией. Мы неоднократно говорили с вами, есть такой инфекционный агент – геликобактер пилори. Эта инфекция передается от человека к человеку, как правило, внутри семьи. Как правило, заражается человек в детстве, в возрасте от 4 где-то до 12 лет. И основным источником является вот родители, бабушки, дедушки, если не соблюдаются обычные меры предосторожности. Вот эта инфекция. Эта инфекция, она очень нестойкая во внешней среде. Достаточно кружку-ложку помыть, оставить ее на несколько минут просто в сушке, и даже если там есть инфекция геликобактер, она погибает, поэтому соблюдение вот таких обычных мер является очень эффективным. Но если все-таки меры не соблюдаются, в общем, так сказать, то риск есть достаточно большой. Следующей причиной хронического воспалительного процесса действительно является аутоиммунное заболевание. Дело в том, что аутоиммунные заболевания – это группа болезней. У них нет как таковой и причины. Структура этих заболеваний кроется в том, что собственный иммунитет начинает работать или значит, агрессивно реагировать на собственные структуры организма человека, тканей. И вот аутоиммунный гастрит – это когда собственный иммунитет приводит к воспалению слизистой оболочки желудка. Как его определить? Есть сейчас очень эффективный тест. Это тест исследования в крови человека антител к париетальным клеткам. Дело в том, что это такой очень специфический маркер, который как раз отражает структуру вот этого заболевания. Собственно, иммунитет вырабатывает антитела, это комплекс определенных белков, которые участвуют в воспалительных реакциях против клеток слизистой оболочки желудка. Если эти клетки выявляются в крови, то, собственно, подтверждается аутоиммунный гастрит. Спасибо.
Еще один вопрос Людмила Николаевна задает. Какие обследования наиболее точные для поджелудочной железы?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, совершенно недавно была достаточно крупная гастроэнтерологическая российская конференция, и на ней как раз врачи, ученые обсуждали вопросы обследования заболеваний поджелудочной железы. Была очень такая мощная дискуссия по поводу специфических и точных методов исследования. Дискуссия была очень интересная, но вместе с тем, в общем-то, участники этой дискуссии пришли к заключению, что одного какого-то универсального метода диагностики заболеваний поджелудочной железы до сих пор практически нет. В каждом из методов есть та или иная степень ошибки. И поэтому, безусловно, анализ и диагностика включает в себя комплекс тех или иных мероприятий. Поэтому попытаюсь ответить на этот вопрос ступенчато, от простого к сложному. На самом деле, какие исследования могут говорить о тех или иных отклонениях в работе поджелудочной железы? Так получается в современной медицине, что чтобы не беспокоило человека, там, заболевания легких, заболевания суставов или, в частности, заболевания поджелудочной железы, и предъявлял бы он разнообразные жалобы, ему делают так называемый этап общих клинических методов исследования. Мы с вами их очень часто повторяем, они включаются в перечень так называемого диспансерного обследования. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография и биохимические исследования крови. Уже на данном этапе, вот в частности в биохимическом исследовании, врач может посмотреть уровень ферментов, которые вырабатывает поджелудочная железа, но эти ферменты, они в норме попадают в кровь. И в норме их количество там небольшое, когда, но если поджелудочная железа разрушается очень активно, то уровень этих ферментов существенно растет. Речь идет о таких показателях, как амилаза, липаза и трипсин. Ну, липазу и трипсин делают не во всех лабораториях, а амилазу делают обязательно практически в любой лаборатории, в любой поликлинике, в любом стационаре. Правда, амилаза существенно повышается, когда речь идет об остром панкреатите. То есть это острый воспалительный процесс, это хирургическое заболевание, которое требует неотложной помощи и госпитализации. Ну, основным симптомом острого панкреатита является интенсивная острая боль в животе. Если у человека при наличии острой боли амилаза повышена больше, чем в два раза, то подозревается достаточно достоверно острое повреждение поджелудочной железы, острый панкреатит. Из инструментальных методов исследования самым простым, самым доступным методом является ультразвуковое исследование органов брюшной полости и, в частности, ультразвуковое исследование УЗИ поджелудочной железы. Метод очень доступный, он есть практически в любой поликлинике. Метод абсолютно безопасный. УЗИ человеку можно делать несколько раз в день или практически каждый день там, в течение его наблюдения. То есть там лучевая нагрузка практически отсутствует. Ну, в этом нет необходимости делать, допустим, достаточно часто. Но я это говорю для того, чтобы не было сомнений в том, что УЗИ процедура, которая несет какую-то угрозу для организма человека, она абсолютно безопасна. С помощью УЗИ, с помощью специального датчика и врач получает информацию о размерах, структуре поджелудочной железы, расширении протоков, наличии камней, каких-то дополнительных изменений образований. Правда, вот в сложившейся практике очень часто происходит ситуация так называемой гипердиагностики болезни поджелудочной железы. Ну, в качестве примера, многие из нас с вами делали ультразвуковое исследование, и вспомните, кому не написали такие вот такого заключения, как диффузные изменения поджелудочной железы. Многих это пугает, многих настораживает. Иногда на основании этого делают заключение о вот состоянии заболевания поджелудочной железы. Но современная все-таки медицина говорит о том, что к так называемым этим диффузным изменениям поджелудочной железы нужно относиться очень и очень взвешенно. Только на основании их нельзя ставить диагноз, потому что это могут быть и варианты нормы, и варианты, связанные с тем, что у человека повышенное количество внутрибрюшного жира, который откладывается, в общем, в поджелудочной железе, рядом с поджелудочной железой, и дает вот такие изменения. Поэтому грубые изменения, такие как камни, кисты, расширение протоков, они действительно достоверно говорят о тех или иных заболеваниях поджелудочной железы. Но если вот этих грубых изменений не найдено, то ультразвуковое исследование, в общем, имеет очень ограниченный потенциал для диагностики. Следующий этап диагностики – это или компьютерная томография, или магнитно-резонансная томография. Если у врача есть реальные подозрения на заболевание поджелудочной железы, если по данным УЗИ выявили те или иные изменения, которые УЗИ до конца не может выявить или объяснить, то предполагается следующим этапом у пациента проведение вот этих высокоспециализированных методов исследований. Ну и, наконец, одним из самых, скажем так, современных и высокоэффективных методов исследования поджелудочной железы является так называемая эндо-УЗИ. Это процедура, заключающаяся в том, что пациенту через эндоскоп, то есть когда пациент глотает эндоскоп, и происходит исследование через из просвета, правильнее сказать, из просвета 12-перстной кишки уже самой поджелудочной железы. Суть этого исследования заключается в том, что вот к эндоскопу присоединяется специальный ультразвуковой датчик, он очень небольшой, и врач в процессе вот эндоскопического исследования, то есть в процессе того, как он проходит пищевод, желудок и попадает в 12-перстную кишку, он сможет с помощью вот этого внутрипросветного датчика уже посмотреть структуру и ткани поджелудочной железы значительно ближе, потому что поджелудочная железа очень, так сказать, тесно прилегает к 12-перстной кишке, ее лучше значительно видно из вот такого доступа ультразвукового, чем через кожу при обычном ультразвуковом исследовании органов брюшной полости как таковой. Вот соответствующая структура методов обследования, которые могут применяться у человека при данном заболевании. Ну, для небольшого уточнения еще хотел бы напомнить, что основными симптомами заболевания поджелудочной железы является боль в верхней половине живота, как правило, после еды, через минут 45-час. Она может быть опоясывающего характера, с радиацией в позвоночник, с радиацией в левое подреберье, вот, и нарушения в работе кишечника, нарушения стула, связанные с нарушением функций поджелудочной железы. Вот на основании этих симптомов, как правило, предлагается, предпринимается диагностический поиск, который мы с вами разобрали, начиная с общеклинических методов исследования, заканчивая компьютерной томографией, МРТ и эндоскопическим ультразвуковым исследованием. Спасибо.
Спасибо. И третий вопрос от нашей слушательницы. После падения на колени и руки появились боли в паху правой ноги. Лимфоузлы не увеличены, что может быть повреждено?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно, травма как таковая, ситуация, требующая понимания обследования и четкого, в общем-то, кстати, определения механизма травмы как таковой. Но дело в том, что не рискну предположить вот из этого вопроса, какие могут быть повреждения, потому что сам по себе вот этот механизм травмы, падения может иметь очень большое количество вариаций в зависимости от расположения тазобедренных, плечевых суставов, в зависимости от, скажем так, уровня падения, силы падения. Поэтому предположения могут оказаться, конечно же, к сожалению, очень и очень поверхностными. Но вместе с тем мы должны с вами помнить, что после любой травмы, если человек не может опираться на конечность, то это ситуация, требующая, безусловно, до обследования, обращения в травмопункт, если человек может самостоятельно, или к скорой медицинской помощью, или в приемный покой, собственно, клиники, где есть травматологическая помощь как таковая. Но из предположений могу сказать, что здесь, безусловно, требуется, во-первых, до обследования в виде рентгенографии тазобедренных суставов и костей таза, потому что это могут быть как растяжение и повреждение связок, собственно, в области тазобедренного сустава, в области костей таза, так и, собственно, перелом обесмещения и другие костные структурные изменения вот именно в этой зоне. То есть чаще всего вот тот симптом боли в паху правой ноги требует определения целостности структуры тазобедренного сустава и костей таза, прилегающих, собственно, вот к этой зоне как таковой.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос у нас из Талицы от Ирины Викторовны. По МРТ диагноз протрузии трех шейных позвонков. Маюсь головной болью, усталостью, внутричерепным давлением. Сейчас добавились еще боли в области сердца, онемение левого локтя. Как жить с этим и что можно сделать, спрашивает Ирина Викторовна.
Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, действительно, мы знаем с вами, межпозвонковые диски, межпозвоночные диски имеют хрящеподобную структуру. Они являются частью позвоночного столба и, собственно, отвечают за его гибкость. Но со временем, с возрастом, в общем, достаточно часто накапливаются так называемые проблемы протрузии шейного отдела, хотя они нередко встречаются и в молодом возрасте, бывают элементы врожденные. Собственно, данного состояния протрузия, напомню, шейного отдела – это выпячивание части диска за пределы, собственно, вот позвоночной оси, растяжение фиброзного кольца, собственно, вот межпозвоночный диск. Это своего рода такая амортизирующая мягкая подушка, которая располагается между костными структурами, между позвонками, да, и она определяет вот эластичность и движение, собственно, вот в позвоночнике. В основе развития лежат, как правило, по современным медицинским знаниям, процессы, связанные с нарушением питания, но здесь нужно очень деликатно относиться вот к этому пониманию нарушения питания, потому что комплекс вот дистрофических процессов, он очень неоднозначен. Здесь речь нет не только о том, что человек недополучает витамины или плохо питается, или у него плохое кровоснабжение. Здесь значительно больший спектр тех или иных составляющих, связанные с микротравмами, связанные с врожденными аномалиями, связанные с другим комплексом составляющих. Поэтому вот от такого простого представления, что в основе лежит дистрофия, нарушение питания, нужно понимать, что это значительно более комплексный и значительно более индивидуальный в каждом конкретном случае процесс для того, чтобы просто его так интерпретировать, что нужно просто пить витамины и все пройдет. Поэтому индивидуальная консультация и общение с врачом, конечно, имеет здесь приоритетное важное значение. Но вместе с тем ведущими причинами таких изменений, как правило, если говорить в комплексе, служит шейно-грудной остеохондроз, искривление оси позвоночника, травматизация, статические и динамические нагрузки, нередко способствует этому избыточная масса тела и сон в неправильной позе. Поэтому, безусловно, здесь очень важно, понимая из этих факторов риска, если они есть или у каждого конкретного человека они присутствуют в индивидуальном наборе, то здесь совершенно четко нужны и не только медицинские мероприятия, но и, безусловно, перестройка образа жизни. То есть полностью пересмотреть структуру сна, пересмотреть свое место, где человек спит, и в рамках организации, и в рамках, собственно, вот, подушки, матраса, многих других ситуаций. Это и пересмотр многих профессиональных нагрузок, так как статические и динамические нагрузки шеи во многом связаны с особенностями работы. Если человек, конечно же, работает за компьютером по 6-8 часов, то это, в общем, колоссальная нагрузка, которой, в общем, человек раньше-то не встречался на самом деле в истории своего развития, я имею в виду, если говорить с точки зрения эволюции человека. Поэтому это важно, безусловно, определять и пересматривать. Действительно, и в вопросе содержится уже ответ. Основные методы диагностики все-таки это магнитно-резонансная томография, это самый точный метод диагностики протрузии вот шейных позвонков как таковых. Ну, раньше, когда не было МРТ, диагноз ставили на основании симптомов, и все это, в общем, и называлось общим словом остеохондроз, фактически. Мало что поменялось из таких общих интерпретаций, сейчас только идет более точное уточнение локализации, с чем и какими и осложнениями при остеохондрозе приходится, собственно, иметь дело. Безусловно, самый главный ответ и самый простой ответ, который мы все с вами подразумеваем в рамках «что делать», это, конечно же, лечиться, то есть это само, к сожалению, не проходит. Хотя есть периоды времени, когда с годами, в общем, активность симптомов снижается, да, при изменении образа жизни у человека болезнь переходит в состояние малобеспокоящего, в состояние ремиссии как таковой. Но при наличии все-таки тех жалоб, которые есть, особенно в виде боли или нарушения чувствительности, или онемения, как таковые требуется подход, который включал в себя несколько мер, направленных на, в общем-то, лечение. В первую очередь это, конечно же, рассматривается прием медикаментов. Медикаменты включают в себя, в том числе, сосудистые препараты, да, улучшающие трофику и питание хряща, нестероидные противовоспалительные средства, средства, снимающие боль. Иногда применяются и метаболические препараты, в частности, витамины группы В, препараты диоктовой кислоты. Но в каждом конкретном случае, безусловно, врач подбирает спектр и набор из этих препаратов как таковой. Ну и также достаточно большой популярностью последние годы пользуются так называемые паравертебральные блокады, которые делает врач-специалист. В общем-то, имеет достаточно высокую эффективность в лечении симптомов, в общем, состояния заболеваний. Как правило, медикаментозные средства применяются в острый период лечения, под наблюдением врача-невролога или врача более узкой специальности, врача-вертебролога. У нас несколько центров есть, в общем-то, занимающихся данными проблемами, в частности, в Свердловской области, в Екатеринбурге есть специальное неврологическое и вертебрологическое отделение 33-й городской клинической больницы, нейрохирургический корпус 40-й больницы осуществляет консультации и рекомендации по лечению таким пациентам. Институт мозга занимается соответствующими проблемами, в том числе и вертебрологического характера, и протрузии шейного отдела позвоночника. Поэтому несколько есть эффективных центров, высокоспециализированных, где принимают врачи, неврологи, вертебрологи. Если вы наблюдаетесь просто у врача-невролога по месту жительства, то и выполнили тот или иной комплекс мероприятий и мер, то, безусловно, врач может и направить вас вот в эти центры для консультации, для того, чтобы получить дополнительные рекомендации по ведению и усилить их в рамках дальнейшей терапии как таковой. Помимо медикаментозных мер, есть целое направление в лечении данного состояния из области физиотерапии, когда применяются те или иные физические методы воздействия. Это иглорефлексотерапия, это магнитолазер, это электрофорез с различными лекарственными препаратами, КВЧ-терапия как таковая. Как правило, в период ремиссии пациенту с клиническими симптомами также рекомендуют мануальную терапию или массаж. Но здесь очень четко нужно понимать, что мануальная терапия вот в рамках классической медицины, безусловно, должна проводиться только лишь специалистом с медицинским образованием. И идеально, чтобы это был человек с высшим медицинским образованием, потому что это очень тонкая и деликатная область, на которой приходится осуществлять, в общем-то, лечение как таковое. К сожалению, когда берется за дело специалист, не имеющий высшего медицинского образования, бывают и ситуации травмы, когда резкие какие-то ситуации, вправления или элементов мануальной терапии может закончиться даже осложнением. Поэтому здесь еще раз призываю быть очень аккуратным и взвешенным в рамках правильности выбора мануальной терапии как таковой. Это эффективная методика, но к ней нужно подходить очень взвешенно и только к тем специалистам, которые имеют опыт и сертификат соответствующий. Одним из элементов, применяющихся для лечения в данном состоянии, может быть аппаратное вытяжение шейного отдела позвоночника. Есть специальные аппараты медицинские, в частности, вот насколько я знаю, в 33-й больнице такие аппараты есть, которые действительно осуществляют мягкое вытяжение шейного отдела позвоночника строжайшим образом под наблюдением врача, строжайшим образом в стационаре на самом деле. Они, в общем, применяются. И, наконец, очень важная методика ведения – это лечебная физкультура. Сейчас есть достаточно большое количество очень профессиональных центров по лечебной физкультуре, где врачи-специалисты подбирают определенный набор физических методов. Но здесь, безусловно, важно терпение и настойчивость. К сожалению, как правило, большинство людей бросают в общем, заниматься лечебной физкультурой через 2-4 недели. Вот, а это методика, которая на самом деле имеет, в первую очередь, профилактическую направленность. То есть нужно заниматься несколько месяцев для того, чтобы исправить ситуацию и в дальнейшем, в общем, это заболевание перевести в ремиссию как таковой. Поэтому комплекс мероприятий есть, нужно, безусловно, начать им заниматься. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос у нас от Марины из Нижних Серег. Мне кажется, это вообще тема отдельной беседы. Ваше мнение насчет биорезонансной терапии, спрашивает Марина.
Уважаемая Марина, уважаемые радиослушатели, ну, если вкратце позволите, то мое отношение к биорезонансной терапии скептически негативное на самом деле. То есть, в общем, я как врач ни одному из своих пациентов эту методику не рекомендовал, не применял. Вот. Если говорить более развернуто, то, безусловно, следует понимать, что биорезонансная терапия – это группа направлений, которые относят к альтернативной медицине. Альтернативная, то есть нетрадиционная медицина или парамедицина. Вообще это собирательное название альтернативной медицины, методов, которые предлагаются для лечения или предотвращения болезней на ненаучной основе. Как бы красиво вам не рассказывали о том, что лежит в основе вот, вот этих самых методик, относящихся к альтернативной медицине, в том числе биорезонанс, но поверьте мне, классические знания физиологии – это науки об аспектах жизнедеятельности организма, они не подтверждены и неизвестны на самом деле. Поэтому вот первый момент, который, безусловно, следует отметить, это ни в коем случае к классической медицине не относится как таково. Это так называемая альтернативная, не классическая медицина, основанная на вот, собственных подходах, не имеющих научного обоснования. Дело в том, что все доступные методики исследования биорезонансной медицины, которые сравнивались с эффектом плацебо, не показали никакого преимущества по сравнению с плацебо. Многие из вас знают, что плацебо – это своего рода пустышка, которую человеку применяют в качестве сравнения для получения эффективности той или иной терапии. И, допустим, все лекарственные препараты для снижения давления обязательно сравниваются с пустышкой, то есть с плацебо. И как это происходит? Набирают две группы пациентов, вот, причем не знает даже исследователь, который наблюдает за этими пациентами, какую получает лечение человек. То ли лекарственный препарат, который предлагает фармацевтическая компания, то ли пустышка. Они должны быть абсолютно одинаковы по цвету таблетки, по размеру таблетки, по всем другим параметрам как таковым. Человек принимает, соответственно, препарат, и в группе людей измеряется, допустим, артериальное давление. И смотрят у людей, которые принимали препарат от артериального давления, то есть уже в конечном итоге, когда расшифровывают эти истории болезни уже независимые эксперты, видят, что у людей, которые принимали лекарственный препарат, артериальная гипертензия снизилась в 80% случаев. Люди, которые принимали плацебо, пустышку, у них артериальное давление снизилось в 40% случаев. И делается вывод, что эффективность лекарственной терапии, соответственно, вот получается 40%. То есть не, даже не 80%, да, как таковая. Эффект плацебо – это очень интересный эффект, который последние годы изучается. Есть очень много медицинских оснований и обоснований, которые говорят, что эффект ожидания, он серьезным образом приводит в организме к изменениям. Изменяется уровень некоторых гормонов, изменяется уровень настроения. Ну, кому из нас неизвестно, что доброе слово, оно может улучшить настроение, улучшить самочувствие, да? Вспомните ситуацию, когда человеку говорят, то есть, что ты плохо выглядишь, и он действительно начинает в себе копаться и чувствует много разных симптомов. Или наоборот, ему нехорошо, а ему говорят, что ой, ты смотри, как хорошо выглядишь, молодец, рад был тебя видеть. И у него настроение поднимается, и у него большинство беспокойств проходит как таковых. Это изменения в организме, которые происходят из-за взаимодействия с внешней средой. Поэтому плацебо, так называемая пустышка, это не просто какие-то такие пустые вещи на самом деле. Это интересное направление в медицине. Но, к сожалению, вот за этими вот направлениями, за плацебо, скрывается очень много так называемых псевдонаучных направлений. Ну, например, вот те же самые биорезонансная терапия, да. Вот. Вообще, биорезонанс был изобретен, в общем-то, не так-то и давно, да, и есть очень интересные, так сказать, обоснования, которые говорят, как она работает с помощью определенных электромагнитных полей, происходит воздействие на ткани организма, да, и люди, которые, скажем так, верят в биорезонанс, говорят, что у каждой ткани есть свое спектр электромагнитных полей. Когда мы внешними электромагнитными полями воздействуем, то происходит в рамках резонанса усиление этих полей, и это приводит к улучшению, к выздоровлению человека как таковому, к изменению симптомов. Нередко люди действительно говорят, да, мне легче стало, у меня боли прошли. Но опять же, вот из-за того, что они верят в эту процедуру, из-за того, что им красиво рассказали о различных электромагнитных или так называемых торсионных полях или каких-то биологических объектах, то есть куча, много интересных слов и терминов, которые на самом деле классическая медицина не до конца понимает, потому что под ними нет вот серьезного обоснования. Когда проводят исследования той же самого биорезонанса с плацебо-эффектом, то есть включают аппарат или не включают аппарат, человек не знает, видит, что результат практически очень близкий, в общем, как таковому есть. Но, безусловно, было бы правильнее дискуссию, значит, развить вместе со специалистом, который занимается биорезонансной терапией, выслушать его аргументы как таковые. Я думаю, что, безусловно, были бы какие-то аргументы у людей в защиту вот данной методики как таковой. Но как врач, имеющий классическое образование, диплом врача, я еще раз повторюсь, ни одного исследования, которое бы говорило, что эта методика имеет эффективность и преимущество с классическими методами лечения, нет. Поэтому это остается на область, ну, если так хотите, в общем так, индивидуальной оценки и индивидуальных каких-то вот таких желаний человека, которые, ну вот, на самом деле под собой не имеет серьезной клинической доказательной базы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий у нас из Екатеринбурга задает Нина Сергеевна. Она спрашивает, что такое ишемия передней и боковой стенки левого желудочка по данным электрокардиограммы. У нее такой диагноз. Как с этим бороться и можно ли с этим бороться?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, если у человека на электрокардиограмме выявляют вот ишемические изменения как таковые, то в первую очередь, конечно же, врач подозревает, и в подавляющем большинстве случаев речь идет о так называемой ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца – это острое или хроническое поражение миокарда, возникающее вследствие уменьшения снабжения сердечной мышцы артериальной кровью, в основе которой лежит, как правило, патологические процессы в коронарных артериях. То есть есть артерии, которые питают мышцу сердца, и если в этих артериях произошло сужение чаще всего, да, то, как правило, вот и происходят процессы, связанные с нарушением кровообращения как таковой. Ишемическая болезнь сердца – это, к сожалению, широко распространенное заболевание, одна из основных причин, к сожалению, инвалидности и утраты трудоспособности, и, к сожалению, смертности населения. В структуре смертности сердечно-сосудистых заболеваний на долю ишемической болезни сердца приходится порядка 40% всех случаев как таковых. Несколько форм есть ишемической болезни сердца. Есть стенокардия, то есть это боль за грудиной, возникающая при физической нагрузке. Есть инфаркт миокарда, это острое состояние, когда у человека внезапно возникает острая боль, внезапно прекращается кровоснабжение по коронарным артериям, и мышца, собственно, вот дает развитие инфаркта, некроза как такового, то есть мышца перестает работать. Есть другие формы ишемической болезни в виде нарушения ритма, или других достаточно грозных осложнений. Основная причина – это, безусловно, атеросклероз коронарных сосудов и артерий. И, собственно, не просто начальные фазы атеросклероза, а ситуация, когда атеросклеротическая бляшка перекрывает практически уже на 70% просвет сосудов. То есть это процесс, который длится не первый год, иногда десятилетия и больше, который вот реализуется как раз вот в тех изменениях на электрокардиограмме. Бывает и безболевая ишемическая болезнь сердца, то есть если человек даже не чувствует боли, у него тоже, в общем, вот такое состояние встречается, но это, как правило, бывает у людей с сахарным диабетом и реже, чем, в общем, стенокардия. То есть если понаблюдать за симптомами, человек обязательно какие-то симптомы, как правило, выявляет. Это или боль за грудиной при физической нагрузке, или при эмоциональной нагрузке, или одышка, или нарушение ритма сердца, которое он ощущает в виде перебоев в работе сердца или других отклонений ритма сердца как такового. Мы с вами помним, что атеросклероз формируется по нескольким причинам. Как правило, это нарушение уровня так называемых липидов или жиров крови, когда у человека повышается уровень холестерина. Это, в свою очередь, связано с особенностями питания современного человека. Мы кушаем очень много сахара, очень много жиров. Это приводит к тому, что накапливается в крови, собственно, вот холестерин и другие жиры, триглицериды, в частности, которые способствуют развитию атеросклероза. Способствует в немалой степени атеросклерозу и повышение давления. Так получается, что любое повышение давления, оно, к сожалению, усиливает скорость формирования, отложения холестерина в стенке сосудов как таковой. Немаловажную роль в развитии атеросклероза играет наследственность. Как правило, кто-то из родителей или бабушек, дедушек страдали или страдает этими заболеваниями. Сахарный диабет, ожирение и гиподинамия. Поэтому если мы, скажем так, вот нарисуем общий пейзаж, то, как правило, получается такой вот среднестатистический портрет современного жителя мира, России, в частности, с наследственностью, с повышенным давлением, с избыточной массой тела, с низким уровнем активности, хотя у каждого конкретного человека набор этих факторов может быть разный. То есть у кого-то они встречаются все вместе, у кого-то по отдельности, у кого-то, может быть, один только из этих всех перечисленных факторов, которые приводят к данному состоянию. Что на самом деле делать? Ну, первое, понять, что вот есть такое состояние, которое требует значительной доли внимания в течение жизни, да, как таковой. Самым эффективным, конечно же, является два фактора. Воздействовать на то, что мы можем изменить, как правило, очень хорошо отвечает на лечение, на течение ишемической болезни сердца, изменение образа жизни. В первую очередь, это полностью нужно пересмотреть питание. Питание, в первую очередь, направлено на нормализацию массы тела. Не кушать после 6-7 часов вечера. Пища в основном должна содержать растительные компоненты и из продуктов, содержащих белок, отдать предпочтение рыбе или курице. То есть жирные сорта мяса, баранину, говядину, свинину желательно исключить совсем из питания. Пересмотреть уровень употребления сахара. Мы неоднократно с вами говорили в наших передачах, что мы кушаем очень много сахара по сравнению с нашими бабушками и дедушками, которые ели всего лишь 2 килограмма сахара в год. Мы кушаем сейчас порядка 70 килограммов сахара в год. И это все благодаря тому, что доступны стали конфеты, пирожные, печенье, тортики, различные выпечки, которые мы едим и совершенно не представляем и не понимаем, что слишком много всего этого мы кушаем на самом деле. Вот. В основном, конечно же, из гарниров нужно отдать предпочтение гречневой каше. Вот. Ну и объем пищи должен быть меньше, для того, чтобы вес как минимум на 1,5-2 килограмма в месяц постепенно снижался до нормальных показателей. Второе – это прием лекарственных препаратов. Если есть повышенное давление, обязательно принимать препараты от повышенного давления. Если есть сахарный диабет, обязательно принимать препараты для нормализации сахара, крови. Ну и сами по себе препараты для лечения ишемической болезни сердца, они прописываются отдельно. Они включают в себя препараты для урежения частоты сердечных сокращений, включают в себя препараты для снижения холестерина, включают в себя препараты, которые предотвращают слипание тромбоцитов, так называемые антиагреганты. Но я думаю, что если вам, уважаемая Нина Сергеевна, на электрокардиограмме заподозрили этот диагноз, то, безусловно, врач следующим темпом уже индивидуально подберет препараты для лечения. Препараты нужно принимать обязательно, не отказываться. И знать, что на самом деле сейчас ишемическая болезнь сердца лечится достаточно неплохо. И с помощью лекарственной терапии человек может жить долго и счастливо даже с этим состоянием и заболеванием. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос из Белоярского района. Валентина Петровна задает. Расскажите, пожалуйста, о заболевании аутоиммунный тиреоидит. С чем оно связано? Какие есть ограничения по жизни? И можно ли его вылечить? И еще под вопрос, можно ли ставить прививку от ковида при вот таком диагнозе?
Уважаемая Валентина Петровна, уважаемые радиослушатели, аутоиммунный тиреоидит, к сожалению, достаточно распространенное заболевание, особенно на Урале. Суть этого заболевания заключается в том, что, ну вот как по аналогии с первым вопросом про аутоиммунный гастрит, собственно, иммунная система начинает вырабатывать вещества, в частности антитела, против структуры щитовидной железы. То есть это аутоиммунное заболевание, то есть иммунитет работает против собственных тканей как таковых. Почему это формируется, до конца неизвестно. Говоря в общем об аутоиммунных заболеваниях, есть теория, которая говорит о том, что в основном вот эти ошибки иммунитета возникают при определенной наследственной предрасположенности. Но реализуется эта наследственная предрасположенность после стресса, после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и вирусных заболеваний как таковых. Но в каждом конкретном случае установить достаточно сложно, что именно повлияло. И, в общем-то, к сожалению, это и не имеет принципиального значения, потому что причинный фактор уже не играет никакой роли. Аутоиммунное заболевание – это самоподдерживающееся заболевание, в основе которого вот это вот стандартное нарушение иммунитета, и обратному развитию вот это вот нарушение иммунитета, к сожалению, практически не подлежит. Мы можем только контролировать степень этой аутоиммунной реакции, давать аутоиммунные препараты, которые бы на самом деле снижали вот это аутоиммунное воспаление в некоторых ситуациях. Но уровень медицины современный такой, что ряде заболеваний и препараты для лечения аутоиммунного заболевания не применяются, потому что у них риск нежелательных явлений выше, чем сам по себе вот этот небольшой процесс. Редко при аутоиммунном тиреоидите назначают так называемые иммуносупрессивные препараты, но чаще всего, если у человека это заболевание находится в минимальной активности, наблюдает за функцией щитовидной железы. То есть, если у человека недостаточная функция или, наоборот, гиперфункция как таковая, то есть щитовидная железа вырабатывает большое количество гормонов. Это определяет по концентрации гормонов щитовидной железы и по такому показателю, который мы с вами обсуждали в предыдущих передачах, когда говорили про тиреотропный гормон. Вот он говорит, насколько хорошо работает щитовидная железа. И если тиреотропный гормон повышен, то у человека гипотиреоз. Если он, в общем, на нижней границе нормы и концентрация гормонов щитовидной железы высокая, говорят о гипертиреозе, то есть о повышенной функции щитовидной железы. Но, как правило, диагноз ставится на стадии гипотиреоза, то есть процесс настолько незначительного воспаления, но он из-за своей длительности течения приводит к нарушению и к истощению тканей щитовидной железы, что это приводит, в свою очередь, к недостатку гормонов. И, как правило, на стадии недостаточности вот уровня гормонов щитовидной железы, выявляется это заболевание, и лечение его включает в основном заместительную терапию гормонами щитовидной железы. То есть эльтироксин, препарат, который, собственно, является абсолютно идентичным аналогом гормонов щитовидной железы, человеку назначают длительно или пожизненно, и это вполне компенсирует те ущербы, которые может аутоиммунный тиреоидит привести как таковой. Поэтому с чем это связано? Есть только теоретические на самом деле предположения, наследственность, стрессы, вирусы. Но, к сожалению, когда аутоиммунный тиреоидит уже развивается, эти причины теряют свою актуальность, потому что процесс самоподдерживающийся дальше продолжается без какой-то причины вместе, дальше. Если какие-то ограничения по жизни, как правило, при аутоиммунных заболеваниях не рекомендуют резкую смену климата, загорать. Рекомендуют, конечно, быть очень внимательны к лечению простудных заболеваний. То есть, если кто-то заболел в окружении, то целесообразно соблюдать повышенные меры изоляции и лечения, потому что любой вирусный процесс может провоцировать ухудшение любого аутоиммунного заболевания. Вылечить полностью, скажем так, устранив причину, к сожалению, современная медицина практически не может. Ну и самый главный вопрос, можно ли ставить прививку от ковида при таком диагнозе, я могу сказать только общую трактовку. Аутоиммунный тиреоидит не входит в противопоказания для вакцинации от коронавирусной инфекции. Но вместе с тем, конечно же, показания и противопоказания определяет только лечащий врач, и нужно прислушаться к нему. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы сегодня от наших слушателей. Ну и в завершение, как всегда, ваше напутствие всем нашим радиослушателям.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Уважаемые радиослушатели, я в качестве напутствия хочу только привести статистику, которую опубликовал главный врач 24-й больницы, замечательный врач и замечательный организатор Малинкин Алексей Викторович. Он показал, что 80% людей, которые поступают в больницу, это непривитые. Ни одного привитого человека в реанимации с тяжелой формой нет. Поэтому, конечно же, прошу вас, если вы еще не поставили прививку, пересмотрите свои позиции по поводу вакцины от коронавирусной инфекции. Уже прошло достаточно большое количество времени, набран опыт по вакцинации вакцинами отечественными, в частности, спутником, огромного количества пациентов, много миллионов людей, которые показали ее очень высокую эффективность, высокую безопасность. Но если вы пока до сих пор не привиты, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, которые нам хорошо известны. Маска и обработка рук, они также снижают риск заражения человека коронавирусной инфекцией. Спасибо большое. Не болейте и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.